пойти к кому-то, чтобы поделиться болями, потому что это ведь определенный вид тоже психотерапии. Но что это как не soft skill? Умение договориться, умение выстроить ситуацию таким образом, чтобы ты ей управлял где-то там издалека. Чем больше мы проявляем определенной гибкости, тем больше возможностей в нашей жизни открывается.
Привет! На связи «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня обсудим тему такую: как устроить процессы в диджитал-агентстве, чтобы ничего не ломалось и никто не выгорал. Поможет нам разобраться с этой темой наш гость, менеджер по развитию бренда диджитал-агентства полного цикла RealWeb Геннадий Прокопенко. Гена, приветствую.
Илья, привет.
Ну, давай начнем наше знакомство с нашими зрителями, слушателями, с того, как ты вообще в эту позицию пришел. Какой твой бэкграунд, где ты сейчас оказался, да?
Меня зовут Гена, я employer-бренд-менеджер в диджитал-агентстве RealWeb, где ежедневно занимаюсь тем, чтобы бренд работодателя RealWeb становился тверже, привлекательнее, увереннее как вовне, так и внутри компании.
Это мы обсудим как раз, для чего это вообще бренду нужно. Вот это основная наша сегодняшняя тема. А как ты к этому пришел? То есть сколько лет ты уже в маркетинге, и как ты выбрал это своей, да, так скажем, основной линии?
Ну, ты знаешь, если говорить про точку А, то, наверное, я считаю, что моя персональная точка А, она случается именно сейчас. Несмотря на то, что я имею достаточно большой опыт работы и в маркетинге, и в управлении персоналом, не так давно я испытал дикую потребность схлопнуть тот опыт, который у меня есть как раз-таки в маркетинге, и позиция employer-бренд-менеджера — это как раз то, где, как мне кажется, это можно было сделать.
Сейчас, ты понимаешь, да, нас слушают, смотрят и не понимают, это вообще что такое, вот этот вот employer, как это выглядит? Я себе даже вот здесь пометочку сделал, чтобы не ошибиться. Employer-брендинг — это вообще как это для непосвященного человека выглядит?
Employer-брендинг, он же HR-брендинг, бренд-работодателя. Наверное, вот здесь стоит разобраться в двух составных названиях позиции. HR-менеджмент. Что это такое? HR-менеджмент есть в любой компании в большей или меньшей степени. Большие компании подразумевают большую HR-структуру. Например, сорсеры, рекрутеры, менеджеры по обучению персонала, тренеры. Они всегда сигнализируют о том, что ваша компания большая, вы крупные. В некоторых компаниях HR-блоком занимается один человек. Он занимается и поиском сотрудников, и бюджетами.
И это основатель.
И это основатель часто, да, действительно. Так где-то HR-функция, в принципе, отсутствует, но тогда она ложится на плечи всех руководителей команды компании. Это, наверное, самый такой нерабочий вариант. Вот, собственно, это про HR-структуру. Что такое бренд-менеджмент? Бренд-менеджмент — это про стратегию, про планирование, про позиционирование, идентику и так далее. И, например, если бренд-менеджер напитка Adrenaline Rush компании PepsiCo занимается тем, чтобы этот напиток был максимально популярным и востребованным на рынке, то мой Adrenaline Rush — это работодатель Реала. Вот как-то так.
То есть, по сути, ну, если бы вообще прямо простыми словами, узнаваемость твоего бренда, насколько тебя знают и насколько к тебе хотят, я так понимаю,
хотят, да? Хотят работать, хотят трудоустроиться к нам и стать частью нашей команды.
Вот какие от этого основные плюсы? То есть вот это и есть самоцель, да? Чтобы у вас не было задачи там найти суперспециалиста, а чтобы этот суперспециалист сам к вам приходил?
В том числе, конечно. Задача рекрутмента — это, наверное, первостепенная задача, которую мы решаем развитым HR-брендом, но в том числе и наше позиционирование вовне — это репутация, имидж компании. Оттуда клиенты, которые хотят с нами взаимодействовать.
То есть это не только, да, со стороны тех, кто приходит работать, но и тех, кто покупает,
безусловно,
конечно же, тоже. Но тогда что, отдел продаж не нужен, получается, да?
Ну, конечно, нужен.
То есть ты уже раз все создал репутацию, ну и все само покупается, раздается.
Хотелось бы, чтобы было так, но, к сожалению, нет. Безусловно, мы выполняем определенную функцию, но бизнес — это всегда сильно сложнее и сильно больше, поэтому мы закрываем определенную какую-то свою часть вот таким образом.
Мы сегодня можем немного поговорить об инструментах, как это достигается, как это делается?
Да, 100%. Но, наверное, те инструменты, о которых я буду говорить, они совершенно не новы. Это, конечно же, премии, рейтинги, это наши активности в социальных сетях. И мне приходит в голову прекрасный пример, когда один из знакомых моих знакомых, Cycle-тренер, в одной студии записал рилс в запрещенный, который залетел на 7 миллионов, и теперь Cycle-студия не знает, что делать с потоком клиентов. Ну, собственно, мы точно так же записываем ряд материалов, которые, если залетают, то приводят нам ту аудиторию, чей tone of voice соответствует нашему. Это супер круто, потому что тогда мы понимаем, что эти люди с нами на волне, они одного вайба, и нам проще, конечно же, сконцентрироваться именно на них. Uh-huh. А если говорить про дополнительные инструменты, то здесь... множество различных активностей, и наше позиционирование вовне зависит, конечно же, от того, какие премии, рейтинги мы получаем, как много мы светимся вовне. Но всего этого не могло бы существовать без корпоративной культуры, потому что если нечего позиционировать, то как бы... то вот так.
Ну, сейчас вы на каком этапе находитесь в вашей компании? То есть все выстраивается или все уже, в принципе...
Ты знаешь, у нас все выстроено так, что мы чувствуем себя очень уверенно, но, безусловно, работать есть над чем. И еще мы, наверное, с моими руководителями занимаем такую позицию, что стремиться есть всегда к чему, поэтому, собственно, безусловно, развиваем бренд и сейчас, и сегодня, и будем развивать его спустя время.
Ну, а сейчас это только соцсети? Ну, в плане того, что это только рилсы, или, может быть... я не знаю, широкий спектр все-таки каналов остается.
Безусловно, остается широкий спектр каналов.
Или в них смысла, может, нет?
Абсолютно все социальные сети, карьерный сайт, через который мы ведем кандидата и показываем, в принципе, весь путь, который он может пройти в нашей компании, включая well-being и так далее. Безусловно, это написание научных статей, статей, которые касаются как раз-таки, там, я не знаю, софт-скиллов, которые про выгорание, которые про то, как строить бизнес или выбирать карьерный трек. Поэтому мы стараемся охватить все возможные каналы, в том числе публичные, и вот, собственно, так и выстраиваем бренд-работодателя.
А всем ли вообще эта история нужна? Ну, бывает такое, что, знаешь, до какого-то определенного этапа бренд дошел, и все, дальше ему уже не нужно набирать классных сотрудников, не нужен новый поток клиентов, с которыми мы не знаем, что дальше делать, например, да? Или такого не существует? Мы либо развиваемся, либо...
Ну, мне кажется, что не существует. Я думаю, что любая компания, она всегда ставит перед собой какие-то новые амбициозные задачи, и бренд-работодателя, как внутренний юнит внутри бизнеса, он также, конечно же, нуждается в том, чтобы постоянно меняться, адаптироваться под современные реалии, поэтому нельзя сказать, что самый развитый бренд работодателя — это когда HeadHunter дал первое место тебе. Нет, безусловно, потому что существует очень много веяний, активностей, которые происходят в мире, особенно в диджитал, и нам необходимо, конечно же, поспевать за ними, а еще и лучше задавать тренды.
А вот еще один такой, наверное, не совсем очевидный канал как раз распространения позитивной информации, да, о бренде. Сотрудники.
Безусловно.
Должны ли они быть амбассадорами своего бренда? Вот как-то это, можно этого достичь? Потому что ты действительно говоришь, хочешь, я, да, вот работаю здесь, то у нас так круто, приходите к нам.
Никак иначе.
Никак это должно иначе. Быть обязательно.
Безусловно,
да?
Безусловно, если компания хочет быть привлекательной на рынке среди соискателей, необходимо создавать такую среду, в которой сотрудники будут и гореть идеями, и, ну, безусловно, делиться вот этой информацией вовне. Нам очень важно мерить температуру по палате, понимать настроение сотрудников, и по итогам вот наших каких-то анализов мы, безусловно, приходим к тому, как делать так, чтобы наши сотрудники продолжали быть беливерами, амбассадорами нашего агентства.
А то, знаешь, так получится, да? Мы вроде как бы разрекламировали вовне все это,
да,
дело. Человек приходит и не понимает, а где?
Безусловно,
где все это?
Безусловно.
Да? Но это работа уже комплексная со всеми отделами, со всеми структурами.
100%. И ты знаешь, мы вот, если возвращаться там к каким-то активностям в социальных сетях, мы очень часто показываем день... нашего сотрудника на рабочем месте или из дома, для того, чтобы как раз-таки потенциальный кандидат мог почувствовать вайб. И очень часто к нам приходят на работу те люди, которые в принципе никогда ничего не знали об агентстве, но вот тот самый залетевший рилс на 6 миллионов, он, оказывается, подсветил, что мы прикольные, мы свободные, модные, и вот как бы...
И всем захотелось
работать.
Да, попасть в эту атмосферу. Вы как к этому пришли, скажи? Это был какой-то определенный этап в развитии компании? И на каком этапе обычно действительно стоит задумываться о такой? Или с самого начала, возможно?
Ну, ты знаешь, мне кажется, об этом стоит задумываться тогда, когда бизнес выходит из-под ручного управления. То есть, если мы говорим про какие-то совсем маленькие бизнесы, безусловно, это невозможно делать на первых этапах, потому что требует больших денег, вовлеченности, внимания и так далее. И, безусловно, какой-то экспертизы. Поэтому задумываться об этом нужно в самом начале, ведь от качества сотрудников зависит качество вашего бизнеса напрямую. Но Не могу сказать, в какой конкретный момент, потому что я не предприниматель, однако я думаю, что да, в самом начале уже компании при выстраивании вектора нужно задумываться о том, когда и сколько времени вы будете уделять на то, чтобы бренд свой развивать и параллельно с этим бренд работодателя.
У вас сейчас есть какое-то ключевое направление, куда вы бьете, может быть, в одну точку, или тоже это рассредоточение усилий, чтобы там и там, и там получилась возможность как раз презентовать свой бренд максимально выгодно?
Ты знаешь, как мы, вот как я и говорил, используем абсолютно все методы, все способы и стараемся участвовать абсолютно во всех активностях, которые могут быть актуальны для нас, как для работодателя.
А как не разрываться? Это же и большой штат.
Разрываемся, разрываетесь, конечно.
А как, вот сколько вот сейчас людей вместе с тобой работают в этом направлении?
Лидирую это направление я, однако, конечно же, постоянно я нуждаюсь в помощи коллег. Это и SMM-менеджер, и директор по маркетингу, и мой руководитель, директор по организационному развитию, который задает определенный вектор тому, как будет развиваться бренд работодателя. И, безусловно, это HR-менеджеры, которые рассказывают мне о том, какая у нас потребность внутри рекрутмента, какие у нас задачи горят на сегодняшний день. Поэтому это, безусловно, такая большая работа комплексная, которая требует вовлечения очень-очень многих организмов внутри компании.
Тогда вот если говорить прямо о конкретных действиях, вот ты встаешь с утра, да, вот что в твоих обязанностях? То есть ты, не знаю, там идешь, договариваешься со студией, да, где вы снимете вот этот рилс тот самый, ну, который, да, залетит, да, или, например, не знаю, там, связываешься со СМИ, вот несколько таких кейсов.
Ты знаешь, как вот мы, например, партнеримся с Эдтехом, то есть мы очень много взаимодействуем с большими различными образовательными площадками, например, у них случаются какие-то проекты образовательные, по итогам которых их студентам надо куда-то идти дальше. Мы предлагаем таким студентам определенные реальные кейсы, которые они решают в режиме реального времени и показывают нам, что там из этого получилось, а мы даем фидбэк.
Класс.
Мы партнеримся с ними на предмет трудоустройства этих людей к нам и смотрим их в определенном порядке, обращая на них внимание. Запускаем программы стажировок, и в рамках которых обучаем потенциальных кандидатов всем направлениям внутри Digital и выбираем по итогам этих стажировок лучших. Поэтому это абсолютно разные активности, но, безусловно, я не могу описать, как выглядит мой классический день, потому что он не классический.
То есть это, да, нету такого,
никогда,
да, стандарта?
Да, безусловно. Есть определенные какие-то активности, которые повторяются из раза в раз. Например, мы вместе с SMM-менеджером стараемся поддерживать определенную частоту публикаций в наших социальных сетях, но у нас выстроились такие взаимоотношения, в рамках которых я доверяю ей полностью креативную часть, а со своей стороны подсвечиваю, что необходимо нам как бизнес-юниту вот в конкретный момент времени. Конкретную позицию или подсветить в социальных сетях, или рассказать о том, как правильно проходить собеседование, потому что никто не исключает, что экспертная какая-то оценка и экспертный материал необходим для того, чтобы привлекать еще больше внимания потенциальных соискателей.
Но это постоянная работа с людьми, то есть ты постоянно крутишься.
Да, моя позиция кроссфункциональная абсолютно, и мне приходится соединять звенья внутри компании для того, чтобы достигать поставленного мной результата.
Выгорал ли ты в таком ритме? То есть это же не просто, да. Люди-то разные, и вроде как бы и цели нужно достичь, да, вот не всегда ты понимание встречаешь. Как ты с этим справляешься? И получается...
Ты знаешь, это вообще всегда очень сложный вопрос, потому что выгорают люди, как мне кажется, в первую очередь по той причине, что неграмотно распределяют нагрузку, взваливают на себя все, занимаются неинтересными задачами и не дают, например, обратную связь своему руководителю. И мне кажется, рано или поздно с выгоранием в той или иной степени сталкивается вообще любой человек. И вот здесь самое главное – остановиться, выдохнуть.
И уволиться, или там в отпуск уйти на несколько месяцев.
Нет, ни в коем случае. Остановиться, выдохнуть и понять вообще, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Безусловно, здесь существует множество инструментов, о которых, я думаю, сейчас не стоит говорить. Это распределение своего времени, тайм-менеджмент, это постановка конкретных каких-то задач внутри больших целей, это снова обратная связь своему руководителю, какое-то взаимодействие с ним на предмет того, что вообще делать, чтобы самосохраниться. Но я считаю, что с выгоранием сталкивается каждый, и наша задача любого наемного менеджера с этим справиться достойно.
А как, кстати, вы, вот это же сложно, ты правда сказал, что нужно видеть результат постоянно твоей работы, да, обратную связь получать. А какими маркерами вы пользуетесь? То есть какой-то показатель, не знаю, вот классный сотрудник пришел на ключевую позицию, да, или там клиент кто-то зашел. Как понять результат твоей работы?
Да.
Вот как ты это оцениваешь?
Ты знаешь как, мы работаем всегда с очень такой четкой постановкой цели. И, безусловно, вот в рамках, например, квартала мы ставим конкретные цели 1, 2, 3 и понимаем, с помощью каких задач мы подойдем к этой цели. И финальным мерилом является то, вообще на каком этапе та или иная задача, та или иная цель.
То есть к определенному моменту времени, безусловно, они должны быть выполнены.
Да, да.
Понял. Те люди, которые к вам приходят, на что вы обращаете внимание в первую очередь? Он должен быть хардово прокачан, да? Знать там на зубок свой предмет, работать круто, достигать результата? Или все-таки что-то внутри должно быть такое особенное, что мы обычно называем софт-скиллами, которые тоже очень важны?
Ты знаешь, на что обращаем внимание мы, это софт-скиллы, безусловно. Тут важно подсветить, что бывают очень разные позиции. Например, если в какую-то IT-компанию горит вакансия разработчика под какой-то определенный проект, да ну к черту софты, нужен хардовый чувак, который сделает всю работу классно. В нашем же случае мы, конечно, опираемся исключительно на soft-skill составляющую. Почему? Потому что качаются они сильно сложнее, потому что развиваются они сильно сложнее. И потому что хардам мы можем обучить и сами. И мы обладаем всем необходимым ресурсом, поэтому на уровне SEO-компании мы транслируем необходимость и важность обладать определенным количеством софт-скиллов для того, чтобы попасть к нам в команду.
Вот если расшифровать, да, вот эту вот большая категория под названием софт-скиллы, вот что это конкретно, да, какие это качества?
Это те качества, которые про личностное, это те качества, которые про твою какую-то цельность, про... Я сейчас пытаюсь не начать перечислять просто
эти софт-скиллы. А почему нет? Давай перечислим. Но... Ну, например, что, эмпатия, вот она входит в...
Ну, безусловно,
Или там, например, умение, знаешь, не перебить. Ну, как вот я сейчас не умею, например, это делать.
Конечно, тактичность, гибкость, критическое мышление и бизнес-мышление. Это все про софт-скиллы. И здесь важно понимать, что софт-скиллы — это... Личностные хард-скиллы — это прикладное, поэтому вот здесь речь человека, тайм-менеджмент или что угодно мы можем транслировать и интерпретировать как софт-скиллы, и, конечно же, на это мы обращаем внимание в первую очередь.
Ну, кажется, что как будто бы с хард-скиллами все понятно, да? Ты вот человек к тебе пришел, ты ему задачку дал, он ее выполнил максимально быстро, все понятно, человек знает, да, все и как делать. А здесь как измерить? Это же что-то тоже вот такое витающее в воздухе, ты не понимаешь, как вот это... Или есть все-таки какие-то метрики, ну, которые мы отслеживаем?
Безусловно, есть метрики, которые используют HR-менеджеры внутри своих интервью, например, с кандидатами, датами, как, к примеру, существуют очень такие простые тесты на определение уровня ответственности. Человек берет ответственность на себя или все-таки перекладывает ее, предпочитает перекладывать на других, на руководителей, компанию или еще что-то. Существует множество тестов, которые определяют, способен ли человек критически мыслить, способен ли он аналитически мыслить, есть ли у него какие-то задатки к гибкости. И это все проверяется, в том числе, обыкновенными вопросами, и после этого проигрыванием определенных кейсов, внутри которых становится очевидно, человек слишком запаркованный, или все-таки он готов меняться, адаптироваться под различные ситуации.
А можно ли прокачать софт-скиллы?
Да, конечно. Конечно, ты знаешь, к нашему интервью я готовился вообще в нерабочее время, и прям незадолго до вот старта. Почему? Потому что у меня есть некоторые проблемы с тайм-менеджментом. Тайм-менеджмент — это не что иное, как софт-скилл. И, конечно, если я проработаю эту историю и научусь грамотно распределять свое время, мне будет проще жить. Поэтому софт-скиллы — это то, что необходимо развивать постоянно. Другой вопрос, что развиваются они сильно сложнее. Поэтому тут нужно концентрироваться на том, где вы хотите прокачаться, читать ли литературу, вводить какой-то, я не знаю, режим, график определенный, создавать определенную привычку.
Ну, у тебя в жизни был какой-то период, можешь вспомнить, когда у тебя действительно появилось осознание, что софт-скиллы — это та история, которая даст мне дополнительный рост, это то, куда нужно идти. Или ты, может быть, врожденно уже имел общую их часть?
Нет, ты знаешь, конечно, какую-то часть я приобрел благодаря своей семье, социуму, в котором рос, но первое осознание того, насколько они важны, оно, наверное, случилось на каком-то таком большом ассессменте первом в моей карьере. Это было в компании Philip Morris, когда одним из заданий был групповой кейс, где очень важно было не просто стать лидером группы, и продавить свое мнение, где важно было собрать всех людей вокруг себя и создать ту обстановку, в которой всем будет комфортно взаимодействовать друг с другом. И тут становится все равно совсем на твою аналитику, на твои какие-то там умения или еще что-то, когда ты показываешь, как ты можешь группировать людей и во имя там какой-то общей идеи.
Поэтому... Мало того, что сгруппировать, это же надо еще не допустить конфликтов.
Конечно,
вот
конечно.
И что вот тогда произошло, помнишь?
И ты знаешь, вот, в этом кейсе как раз я набрал там какое-то наибольшее количество баллов, и по его итогам я понял, что я, будучи 20-летним там сопляком на тот момент, смог грамотно выстроить процесс с людьми, которые сильно старше меня, и мне показалось, что, ага, это, наверное, все-таки про определенные качества, которые стоит прокачивать. И уже потом, спустя какое-то время, я узнал, что это софт-скиллы, оказывается, и оказывается, это работает вот так.
Не знаю, может, какая-то литература тебе тогда попалась тоже на глаза?
Ты знаешь, нет, на тот момент я не читал какой-то бизнес-литературы, я и сейчас отношусь к этому достаточно не скептически, но уделяю этому меньше времени, потому что я предпочитаю работать с практикой. Но есть много литературы, которая больше, наверное, про корпоративную культуру, про эволюцию человека, личности и компании вместе с тем. Но вот это может быть интересно. Могу рассказать.
Да, просто меня, знаешь, что всегда удивляло? Мы с тобой сейчас говорим о том, что действительно софт-скиллы прокачиваются сложнее. Этому нужно уделять время. Но в школе-то этому не учат? Или, может быть, сейчас уже учат? Потому что я вот вроде как бы периодически смотрю, что действительно происходят какие-то акселераторы, где участвуют школьники, и они вот в эту ситуацию попадают, о которой ты говоришь.
Это правда.
Но нет уже такого урока, да, по софт-скиллам. Вот это вот, конечно, прям...
Ты знаешь,
вопрос.
Мне почему-то кажется, что когда ученик договаривается с учителем о чем-то, это не что иное, как вот прокачивание этих самых
Ты имеешь в виду, что поэтому троечники успешнее в жизни?
Да, очень часто. Ты знаешь, так случилось, что в университете, например, некоторые зачеты я сдавал дистанционно, потому что я не мог уйти с работы, были какие-то очень важные проекты на тот момент. Но что это как не soft skill? Умение договориться, умение выстроить ситуацию таким образом, чтобы ты в ней и управлял где-то там издалека. Поэтому я уверен, что университеты, вообще любые другие высшие учебные заведения, это, безусловно, платформа, которая способствует прокачке софт-скиллов. Другой вопрос, как мы распоряжаемся этим. Кто-то забирает оттуда экспертизу и очень какие-то точечные знания. Кто-то прокачивает себя как такого гибко ориентированного человека. Поэтому.
Ну, и, наверное, вот как раз с уклоном на коммуникацию.
Да, в том числе. Вот поэтому, если мы говорим, например, про факультеты менеджмента в любом из университетов, ну, камон, когда человек заканчивает этот факультет, куда он может пойти?
Да.
Быть менеджером чего? И это ведь само по себе, мне кажется, название, оно очень такое прикладное, и именно поэтому, когда ты заканчиваешь факультет менеджмента, есть очень много путей, по которым ты можешь пойти, и где... непосредственно использовать те знания, которые получил. Поэтому это, мне кажется, касается вообще любого образования.
Мы сегодня в начале беседы говорили про employer branding, но относили его к компаниям и к брендам вот именно так, корпоративным в большей части. Те законы, те инструменты, которые мы обсудили, они работают только на корпорации. Сейчас же очень модно выстраивать свой личный бренд. Или в личном бренде мы его тоже какие-то вещи можем использовать и туда включать. И насколько большой сейчас запрос вот к маркетологам, да, к людям, которые профессионалы в этом сфере, в этой сфере, придите, постройте нам личный бренд. То есть сейчас это очень активно.
Слушай, мне кажется, это очень активно. Ты знаешь, у нас есть комьюнити, оно называется «Прости, что голосом», как раз от нашего агентства.
Что-то про голосовые?
Не совсем. Это комьюнити для диджитальщиков. Мы вещаем абсолютно на разные темы, и часто они такие общеобразовательные. То есть мы говорим о том, что будет актуально для любого из мира диджитал. И одна из последних тематик, мы проводили ивент в Петербурге, была как раз тема построения личного бренда. Важность, значимость, как вообще это делать и нужно ли. Личный бренд — это неотъемлемая совершенно точная часть, мне кажется, ну, любого какого-то успешного бизнес-кейса. Будем ли мы говорить, там, не знаю, про руководителя, топ-менеджера компании, или мы будем говорить про отдельно взятого бизнесмена, личный бренд — это не что иное, как дополнительный источник развития своего бизнеса. Если говорить про employer-бренд и взаимосвязь его с личным брендом, мне, например, очень важно, чтобы руководители компании, в которой работали, участвовали в различных мероприятиях, вещали, чтобы они писали научные статьи или не научные, но профильные, экспертные. Почему? Потому что личный бренд руководителя того или иного бизнес-юнита компании — неразрывно связан с брендом работодателя агентства, в котором я работаю.
Ну, то есть история, которую тоже со счетов списывать не нужно ни в коем случае, внимание обращать.
Да.
Опять же, да, переходя к вашему агентству уже более плотно, давай так вот, ну, опишем, наверное, по количеству, по размерам, сколько людей у вас в команде, да, насколько большой объем, ну, так вот в двух словах.
У нас команда не маленькая, порядка 800 человек на сегодняшний день в четырех городах. Это Москва, Петербург, Владимир и Ереван. Поэтому мы себя считаем достаточно крупненькими. Нам кажется, что для рынка вот наша численность, наша популяция – это более чем на сегодняшний день.
Основной продукт. Есть у вас флагман какой-то? На
Ты знаешь, это все, что связано с рекламой. То есть мы делаем так, чтобы реклама наших клиентов была нетривиальной, чтобы она была интересной, чтобы она была максимально передовой на текущем рынке, и стараемся задавать тренды в этом направлении.
Тогда вот если говорить о структуре, основные ваши сотрудники – это вот как раз те, кто должен быть прокачан в софт-скиллах. Это 100%,
безусловно, да?
Те,
да,
которые постоянно контактируют с людьми.
Да.
Кто это? Это вот как раз менеджеры по рекламе, да, я не знаю, которые берут компанию.
Те же аккаунт-менеджеры, например, которые взаимодействуют с компаниями и непосредственно являются посредниками между конкретным продуктом, который мы делаем, и заказчиком этого продукта. И, безусловно, эти люди должны обладать максимально развитыми софт-скиллами, потому что им важно как договариваться внутри компании, чтобы все процессы выстраивались, так и взаимодействовать с клиентом. И не просто, наверное, отвечать его ожиданиям, а превосходить их. Поэтому, да, безусловно, это всегда про софты.
Почему спрашиваю? Возвращаясь просто к теме основной нашего обсуждения, да, как устроить процессы в диджитал-агентстве, чтобы ничего не сломалось и не выгорало. Вот с чем здесь вы сталкиваетесь, с какими проблемами чаще всего? Вот где камень преткновения, который мы можем подсказать, чтобы, если что, каждый мог,
да,
его обойти?
Ну, ты знаешь как, вот конкретно на нашем примере мы постоянно горим, например. У нас постоянно сроки, дедлайны, клиент приходит с задачей, а я, как и сказал, у нас нет задачи выполнить четко поставленное ТЗ. Мы всегда хотим несколько лучше, мы хотим еще подсветить свою экспертизу, показать, как это может быть иначе. И поэтому всегда это сжатые сроки, всегда все в огне, нам постоянно надо нанимать новых сотрудников, потому что открываются какие-то дополнительные проекты, активности и прочее. И мы, наверное, вот здесь работаем... Мы создаем ту среду, в которой всем сотрудникам комфортно ощущать себя частью организма, единого организма. Мы создаем ту среду, в которой люди четко понимают, какая перед ними ставится задача и как ее нужно выполнять. Мы создаем ту среду, в которой у людей не остается, наверное, шанса выгореть наедине с самим собой. То есть делаем все для того, чтобы наши сотрудники ощущали поддержку друг друга и чтобы случался вот этот мэтч внутри команды.
Слушай, это же безумно сложно. Это с одной стороны поддержать сотрудника, а с другой стороны сохранить вот этот принцип, что там клиент всегда прав, например.
Это,
да,
правда.
И это же просто что-то из разряда невозможно. Потому что, дизайнеров тех же взять, да? Клиент принял мой дизайн без правок. Но это невероятно. Это невозможно. Так же и у вас, мне кажется.
Слушай,
да?
Ты знаешь, у нас даже это внутри команды. Например, мы занимаемся созданием какой-либо активности X, и мне приносят там дизайнеры финальную верстку. И вот я сажусь, и вроде бы я знаю, кто такой противный клиент, который в конце вносит, да, еще какую-нибудь правку, и вот здесь еще надо что-то подправить. Но я сам часто выступаю в роли того противного клиента, потому что хочется, чтобы твой продукт всегда был совершенен, идеален. И здесь наша задача, конечно, принимать клиентов такими, какие они есть, и стараться взаимодействовать с ними на равных с экспертной точки зрения.
Да, ну, конфликты бывают, или, например, вот действительно такие ситуации, когда сотрудник выгорел, вот что вы,
да,
тогда делаете?
Ты знаешь, конфликты точно бывают, они бывают очень разными, они бывают как внутри команды, так они бывают внутри целых бизнес-юнитов, но здесь очень важно конфликты не решать, а управлять ими. Очень важно научиться выстраивать диалог друг с другом, выстраивать диалог таким образом, в котором оппонент всегда уважаем, оппонент всегда может высказать свою точку зрения, где все понимают очень хорошо бизнес-задачу и где все понимают общую цель. И тогда конфликт, он как будто бы саморегулируется и самоустраняется рано или поздно. Поэтому мы занимаем такую очень четкую позицию. Если вдруг у нас конфликтуют какие-то стороны внутри компании, мы не бежим резко их мирить. Мы выступаем периодически как HR-блок, например, третий лицом, которое дает возможность выговориться, но вернуться к той задаче, которая все-таки стоит. Безусловно, существуют какие-то конфликты и руководителей с их сотрудниками, но здесь Абсолютно та же самая история. Наши сотрудники не боятся, как правило, давать обратную связь своим руководителям. А если все же такое случается, у нас всегда есть поддерживающие такие саппорт-силы в виде HR-блока, как коучи-тренеры, которые обрабатывают те боли, с которыми приходят наши сотрудники, и вот уже помогают им создать какую-то такую... фидбэк, который сможет воспринять их руководитель, например.
Ну, это как раз, да, и с выгоранием помогают бороться, и с конфликтами, да, и много, да, комплекс, да, проблем сразу
у же. Нас есть не один коуч в компании, который занимается как раз-таки подобными...
Он прямо в штате, то есть,
в штате,
да?
Компании, безусловно, у него есть определенное расписание, и наши сотрудники всегда могут записаться для того, чтобы провести какую-то коуч-сессию по прокачке софт-скиллов, может быть, сформировать или сформулировать какой-то запрос относительно прокачки хард-скиллов, найти какие-то инструменты, помощь, и в том числе наладить коммуникацию с тем или иным каким-то юнитом внутри компании.
Это такой человек, который вообще все про всех знает, ну, такой, да, объединяющий, да, такой, да, так, да. Я это
безусловно,
знаю все ваши боли.
Безусловно, не все сотрудники готовы к таким.
Да, кстати.
Ну, вот, например, я, зная себя, вряд ли смог бы пойти к кому-то, чтобы поделиться, да, болями, да, потому что это ведь определенный вид тоже психотерапии. Но для этого мы создаем, как я и говорил, ту среду, в которой сотрудники чувствуют себя в безопасности. И, как правило, все-таки мы не доходим до каких-то крайностей и решаем проблемы вот по мере начала этих проблем.
А как получается транслировать все удаленно? То есть 4 города, да?
Да.
800 человек, но это и коллектив большой, и расстояние, да, все-таки между городами. То есть какие-то, может быть, общие сессии происходят, вы приезжаете, собираетесь в каких-то конкретных локациях вместе. Как это выглядит?
У нас дикое множество вечеринок, митапов, на которых мы постоянно видимся с коллегами.
Да.
Работаем, как правило, в гибридном графике. Несколько дней из офиса, пару дней из дома. Некоторые позиции у нас абсолютно удаленные, когда люди не нужны в офисе, ну, вот просто с точки зрения сохранения их рабочего времени. Когда сотрудники не нужны нам вот здесь и сейчас, потому что они не взаимодействуют с клиентами, например, и у них нет каких-то процессов, в которые они должны быть включены здесь и сейчас, но мы устраиваем всегда какие-то общие сборы, созвоны. Наши руководители, топ-менеджеры компании устраивают прямые линии, на которых отвечают на вопросы насущные о компании или о процессах, которые происходят в компании. Супер много активности. Ты знаешь, я даже боюсь что-то упустить, потому что у нас, например, на одном из этажей офиса конференц-зал вместимостью там 300 человек.
Круто.
И каждую неделю происходит несколько внешних и внутренних мероприятий в этом конференц-зале, и мы уже просто даже не понимаем иногда, что происходит, что за новая вечеринка, тусовка.
Опять туса, да сколько можно?
Из разряда. И, как правило, это, конечно, и профильные какие-то мероприятия, и наша группа компаний состоит из ряда компаний, которые в том числе имеют возможности создавать свои какие-то площадки и мероприятия, но мы действительно постоянно в коммуникации с нашими коллегами, и мне кажется, что не только моя позиция кроссфункциональна в компании, потому что вроде как я должен всех там где-то соединять. Кроссфункционально в нашей компании как будто бы вообще все.
И вот, пожалуйста, поэтому... единый организм, да? Так он, да, и создается. Мне интересно, вот ты больше за какой формат работы? За гибридный, за удаленный, за очный? Потому что, ну, на своем примере я заметил две такие важные особенности. Ну, во-первых, когда у меня недавно уволилась коллега из организации, с которой мы очень много времени проводили очно. И с одной стороны, ты прям переживаешь по этому поводу, ну, потому что, ну, как-то вот частичка тебя, как будто, знаешь, ушла, а с другой стороны, у меня столько времени свободного.
Это правильно.
Высвободилось, потому что все равно это общение, это периодически, да, какие-то темы вы обсуждаете. Вот твоя позиция здесь, как это лучше выстроить?
Ты знаешь, вот как бы ковид нас не разбаловал однажды удаленкой, будем честны, всегда в рамках построения успешной карьеры важнее всего что? Нетворкинг. Нетворкинг внутренний, нетворкинг внешний. Именно поэтому я считаю, что все-таки офис, он помогает нам развиваться, знать несколько больше, помогает нам всегда быть в картине. И однозначно не могу ответить, потому что у каждого разные цели от карьеры. Какие-то разные задачи человек себе ставит внутри своего карьерного трека. Но я скорее за какой-то гибридный формат, где у тебя остается время для свободного маневрирования. И все-таки есть вот определенная такая стимулирующая и где-то даже может быть, дисциплинирующая история про вот взаимодействие с коллегами внутри одной какой-то площадки в офисе.
Ну, вот действительно, тебе самому больше где нравится? Вот в офисе
находиться?
Пополам.
Пополам.
И там,
пополам.
И там, и там.
Да, мне нравится, когда существует баланс, какая-то гармония в этом смысле.
Ну, классно, да. Ну, вообще, конечно, мы сегодня уже много тем затронули, связанных и с софт-скиллами, и с брендингом. Мне еще интересно, конечно, такие, знаешь, блиц-формата вопросы задать,
давай,
которые связаны только с тобой. Поэтому, если ответишь, тоже будем очень благодарны.
Да.
Что касается инструментария, чем пользуетесь в компании, как у вас это все устроено, и чем лично ты пользуешься?
Вот немножко поумничаю. Мы строим зеленую компанию. Сейчас расшифрую, что это значит. Многие топ-менеджеры больших, не очень компаний в последнее время обращаются к теории спиральной динамики, которая была разработана кучу лет назад социологами, психологами, и она помогает при анализе интерпретировать, на каком месте находится человек, общество, компания здесь и сейчас. Оранжевый уровень – это про целеполагание, успех, про вот необходимость быть первыми здесь и сейчас. Это вот такая среда, это такой тип среды.
Это не важно, чего это касается, компании или человека.
Да, в том числе. И вот мы сейчас находимся на том самом оранжевом уровне, где наша задача – быть первыми на рынке, где наша миссия – создать такую среду, в которой мы будем добиваться успеха, наши клиенты будут добиваться успеха, мы будем прокачивать рынок и так далее. Если мы говорим про зеленость и зеленый уровень, то здесь речь про свободу, про маневры, про эксперименты. И вот наша задача сейчас в рамках построения собственной корпоративной культуры перейти от оранжевого уровня, от вот этой постоянной задачи быть успешными, к задаче быть свободными и автономными. И вот поэтому мы в рамках своей корпоративной культуры развиваем конкретно вот этот вектор.
Это же тоже сложно.
Это
вот ты был
сложно.
Такой напряженный.
Безусловно.
Вот первый. А потом же это как это отпустить? Это психологически даже непросто.
Ты знаешь как? Это, наверное, определенная точка роста. Потому что если обращаться заново вот как раз-таки к спиральной динамике, к нижним уровням, то можно узнать, что, например, красный уровень – это про такую директиву, потому что так надо, потому что вот нам сейчас нужно получить конкретный результат. Если говорить про следующий синий уровень, то там все очень линейно, потому что у нас есть правила, и мы обращаемся к нашим правилам, потому что вот так заведено. То мы сейчас на том уровне, когда степень осознанности наших сотрудников, она про желание, амбицию добиваться успеха. И вот как раз-таки наша задача сейчас ближайшая – перейти плавно, природно, натурально к тому, чтобы быть автономными и, тем не менее, конечно, не забывать про те задачи, которые перед нами стояли ранее.
А если говорить про инструменты не в плане стратегии того, как вы движетесь, а вот прям физически какие-то вещи, не знаю, приложения для продуктивности, что используете и в компании, и лично?
Слушай, ну, внутри компании у нас очень много систем по автоматизации коммуникации. Это, безусловно, какие-то календари, это определенные внутренние CRM-системы, это внутренние наши социальные сети, в рамках которых мы можем там познакомиться с коллегами, узнать, чем они занимаются в компании и вообще, как давно они работают. Плюс, безусловно, это куча других инструментов, которые про проектную, скорее, деятельность. То есть мы создаем, там, например, какие-то школы, образовательные проекты внутри компании, куда приглашаем сотрудников и вот таким образом создаем...
Так, я еще на этапе с соцсетями не понял, как это выглядит. Тут уже и школа у вас, это прям государство отдельное. Ничего себе.
Да, действительно. Мы создаем ту программу, например, стажировки, по итогам которой принимаем сотрудников к себе, и они проходят определенный путь интеграции к нам в компанию. И вот чем это не инструмент по адаптации как раз-таки со сотрудниками.
А соцсети как выглядят? Такое, знаешь, свое пространство, куда там каждый ведет свой профиль. Или как это выглядит?
Ты знаешь, как у каждого есть свой профиль, где человек, например, по фамилии, имени может найти другого сотрудника и понять, какую задачу он может поставить этому сотруднику. Или пойти от противного, от отдела, например.
Даже лично, не будучи знакомым с этим человеком.
Будучи незнакомым, это просто для упрощения коммуникации, чтобы найти его Telegram, чтобы быстро с ним оперативно связаться и понять, понять вообще, какую роль он занимает внутри там, нашей структуры, где он по иерархии. Это упрощает сильно жизнь нашим сотрудникам, нам в том числе. И, безусловно, там же мы видим нашу оргструктуру, все материалы, которые необходимы для там, юридических каких-то согласований, к примеру, или оплаты конкретных счетов. Это все то, что есть у сотрудников в доступе. То же самое связано, например, с нашей айдентикой. У нас не так давно поменялся брендинг, и теперь каждый сотрудник имеет у себя в доступе набор определенных шаблонов, которые он может использовать, например, при создании презентации для клиента или при там, формировании поста в своей соцсетке вот, о нашей компании. Для того, чтобы вот эти все инструменты были рядом под рукой, мы создали вот такую платформу, которая помогает нашим сотрудникам оставаться на связи и взаимодействовать друг с другом. Но на самом-то деле, мне кажется, что этим обладают сейчас практически все большие компании, потому что это такой необходимый инструмент вот по оптимизации взаимодействия с коллегами.
С сотрудниками, с коллегами. Я просто к тому, что это же такая отдельная глыба, такая это большая, правда, безусловно, прям, которой должны прям заниматься постоянно.
Безусловно, да.
То есть айтишники вот как раз таки эту задачу выполняют, да, поддерживают это все в функциональном состоянии. Да. А ты сам что предпочитаешь из инструментария? Вот, я не знаю, какой-то там любимый календарь, не знаю, может быть, блокнот всегда с собой.
Ну, знаешь, как Google календарь, конечно, это мое все. Если сначала я этому очень противился, то потом на работе это стало абсолютной необходимостью, и туда же я, конечно, закидываю уже какие-то свои личные задачи, потому что иначе что-то теряется, выпускается из головы. Я обожаю ежедневник. Мне это кажется абсолютно...
Ручкой
дата,
прям, да?
Да. Мне это класс. Кажется очень важным, потому что если по итогам какого-то созвона не сделать постмит, то все просто полетит к чертям, поэтому мне всегда очень важно записать, что необходимо сделать. Даже если это какой-то телефонный разговор, какие-то тезисы я обязательно выписываю для того, чтобы у меня потом вот была цельная картина. В современном мире тяжело держать в голове все на свете, и потом ты себя очень сильно ругаешь и винишь за то, что я мог забыть.
Например, да. Да.
Поэтому, чтобы этого избежать, я использую только такие инструменты. Существует очень много приложений, на самом деле, где ты ставишь себе задачу, потом статус по выполнению этой задачи. А еще существует куча приложений, типа «Дни без алкоголя», «Дни со спортом» или еще что-то. Но этого так много в нашей жизни, поэтому я предпочитаю такие классические инструменты, как напоминание, календарь. Вот,
что такое основательное, да, на чем держится вообще весь тайм-менеджмент.
Да, это правда.
Привычка 100% очень важная. Вот как раз-таки после каждого созвона все это занести. Вот тогда о привычках и продолжим разговор. А какие привычки ты считаешь необходимыми для того, чтобы чувствовать себя успешным сегодня?
Вот чуть-чуть воды хочется полить. Ты знаешь, мне кажется, что все привычки, которые у нас случаются на работе, которые про продуктивность или непродуктивность, они все-таки идут из лайфстайла. Вот недисциплинированным дома, скорее всего, и на работе будет так. Если мы привыкли просыпать, то, конечно, нам будет сложно добираться до работы, начинать свой рабочий день и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно начинать с себя, понимать, для чего ты это делаешь, и нести уже как раз-таки на работу, может быть, себя такого цельного, готового вот к какому-то развитию.
Ох, не всем это удается,
это правда, это правда, безусловно, но невозможно сказать, что какая-то привычка на работе может слишком сильно мешать. Почему? Потому что, скорее всего, эта привычка, она мешает не только на работе, скорее всего, она мешает, в принципе, по жизни. Курить сигареты отвлекает тебя от работы?
Конечно.
Ну да, приходится выходить.
С другой стороны, нетворкинг с коллегами. Все свои плюсы.
Но если тебе это мешает, то тебе это будет мешать. Если не мешает, то и на работе не помешает.
Есть ли у тебя какая-то такая вредная привычка, с которой борешься, и вот она уже побеждена практически, но все пока не дается?
Ты знаешь, вот это вот поспать еще 5 минут, ну вот еще 10, ну еще немножко. И я почему-то из-за этого довожу всегда ровно до того состояния, когда вот я приеду впритык за несколько минут до начала там рабочего дня или встречи, и очень борюсь с собой.
Да, но сегодня, друзья, мы даже заранее, мне кажется, минут за 20 вообще начали наш эфир. Ген, скажи, пожалуйста, вот касаемо лайфстайла и work-life баланса, выстроен ли он у тебя?
Да, я понял твой вопрос. На самом деле сейчас на смену work-life balance приходит новая концепция, она называется work-life blend. О чем она? Она подразумевает...
Что еще за какие-то интересные слова вообще? Я с employer-брендингом до сих пор еще не разобрался. Это еще такая.
Эта концепция подразумевает, что провести четкие границы между работой и жизнью на самом-то деле практически невозможно. Потому что, отключаясь полностью от работы, что-то там будет ломаться и страдать. Work-life blend — это про приоритизацию, про то, что мы можем распределять задачи таким образом, чтобы не страдало ни там, ни здесь, чтобы работа все-таки интегрировалась в нашу жизнь и была чем-то, что нам интересно. Поэтому вот я больше за эту концепцию, где первое место — это все-таки приоритеты, а не вот какие-то очень четкие, жесткие границы, потому что, как мне кажется, вот этот, знаешь, всегда радикальный путь, он...
Ну, с 9 до 5 да, я на работе, например.
Ничего хорошего не предвещает, потому что мне, например, очень важно, чтобы те сотрудники, с которыми я взаимодействую, те люди, которые со мной в бизнесе, чтобы они точно так же, как и я, проявляли некую гибкость, если понимали, что задача горящая.
Так и сложились обстоятельства.
Да, да. И иногда мы не можем противостоять внешним событиям и факторам, поэтому вот эта граница, очень четко и жестко проведенная, нужна ли она в каких-то критических ситуациях? Неясно. И поэтому мне кажется, что чем больше мы проявляем определенной гибкости, тем больше возможностей в нашей жизни открывается. И это просто про приоритеты. Например, если я понимаю, что вчера я переработал, ну, может быть, я тогда посплю на следующий день чуть подольше или, там, я не знаю, займусь чем-то, что связано с моей бытностью, но вот буду несколько маневрировать. Мне кажется, что это вот про это.
А есть ли у тебя какое-то вот это пресловутое колесо жизненного баланса, от которого ты тоже отталкиваешься, что вот эту сферу сейчас проработать, вот эту?
Ты знаешь, как мы опираемся на него в рамках создания среды из плюшек для наших сотрудников. Нам обязательно, конечно же, покрывать их потребность там, в здоровье, в времени с семьей и так далее. Поэтому мы с этим работаем на корпоративном уровне очень много и часто. Что касается моей жизни, то, ты знаешь, я, к сожалению, пока еще, наверное, не дорос до того, чтобы распределять и время, и приоритеты, и так далее. Вот именно, да, таким образом. Я пока стараюсь много вкладывать в свое развитие, много вкладывать в себя как в специалиста, но часто, безусловно, я чем-то жертвую.
Ну, хобби какое-то есть?
Я люблю спорт, я люблю бегать. Ты знаешь, с самого детства мой папа меня отводил вот буквально на каждую секцию, на которую было возможно только попасть. Это было футбол, и дзюдо, и плавание, и что угодно. Не часто я задерживался надолго, но вот...
Бег остался
бег
в твоей
остался,
жизни.
Да.
Как ты бегаешь? Не знаю, спринтерские дистанции, марафонские?
Марафонские пока нет. Это все такое какое-то любительское. Но я очень люблю по улице километров 20
круто.
В своем темпе, да.
Музыка,
да,
или,
да,
или
да.
Подкаст, например, какой-нибудь, да, продуктивный, и все, и вперед. Есть в Москве какое-то любимое место у тебя, где вот?
Ты знаешь, в Москве я занимаюсь только в зале. Вот не так давно я уезжал на какое-то время из Москвы, и тогда, да, я бегал по улице.
Заодно и так, сфера туризма тоже.
Да, все
смотришь. Что касается, знаешь, такого момента, мы заранее, по-моему, не проговаривали его, но хочется спросить, если такой момент был в твоей жизни. Хотел бы ты вернуться в какой-нибудь этап своей жизни, вспомнить какую-то ошибку, которая произошла, и ее исправить? Вот была ли какая-то такая ключевая такая ошибка, о которой ты жалеешь, хотел бы сделать по-другому? Возможно, это касается бизнеса, карьеры как раз-таки, да.
Ну, ты знаешь, наверное, ключевых и поворотных ошибок, которые я бы хотел исправить, сейчас нет, потому что я нахожусь в той точке, где я хочу находиться. Но, безусловно, мне кажется, это случается с любым человеком, когда, блин, ответил бы чуть по-другому. Блин, вот сделал бы чуть иначе. И меня это, безусловно, как и, мне кажется, любого другого человека, перфекциониста, сопровождает по жизни. Здесь очень важно рефлексировать, понимать, что есть вещи, которые неисправимы, и надо просто поработать над собой в будущем. Поэтому...
Но не все же к этому приходят. Некоторые, да, вот эту ошибку, пусть она будет какая-то не очень там критична, но они ее совершают, а потом внутри-то себя съедают. Ты, бывает ли у тебя такое, и как с этим
борешься? Я самоед безусловный, но работаю с этим я, наверное, с помощью... может быть, своего окружения, я делюсь, я стараюсь не замалчивать. Но мне кажется, это та история, которая решается все-таки индивидуально. Вот здесь бы я не стал рисковать, давать какие-то комментарии или там ценные указания, потому что это все сугубо личное, мне кажется.
Тем более у вас есть коуч для этого в штате.
А у нас
пожалуйста,
есть коуч.
Все.
Это правда.
В моменте может помочь любому. Если говорить о тех, наверное, уже не привычках, а качествах, которые необходимы человеку, чтобы чувствовать себя востребованным, ты сегодня про гибкость говорил.
Да.
Чем-то дополним этот список? Или гибкость — это, наверное, основное?
Ну, ты знаешь, это то, что, по крайней мере, мне помогает в карьере. Гибкость, критическое мышление, возможность какого-то такого самоустранения, сделать определенный зум-аут, тайм-аут и посмотреть на ситуацию, на людей, на происходящее и на себя в том числе сверху где-то или со стороны.
Что для этого нужно? Выходной? Чтобы так сесть и посмотреть?
Выходной какая-то, ты знаешь, наверное... Вот существуют индикаторы, когда, например, ты понимаешь, что вокруг все неправы, все против тебя, и вообще жизнь очень сложная штука. Вот в таких ситуациях нужно срочно себя хватать, я не знаю, за голову, за руки, за что угодно, и останавливаться, чтобы самоустраниться и понять вообще, что все, что происходит в твоей жизни, оно происходит не просто так. Поэтому здесь я хочу говорить, наверное, про мышление, про... ориентацию на результат, потому что когда мы приходим в компанию, часто ну, рассчитываем, что будем выполнять какую-то очень конкретную узкую функцию и опцию. Это касается многих людей. У многих нет амбиций, и не нужны они им. Но ориентация на качество и на результат как в собственной жизни, так и в рамках построения карьерного трека, мне кажется, очень-очень важной.
А было у тебя такое, что ну ты вот знаешь, что тебе нужно сюда, да, что вот эту задачу нужно выполнить, но страшно. Вот, ну, как-то вот,
конечно,
да,
конечно.
Как в этот момент ты поступал?
Начинал делать. Вот когда глаза боятся, а руки делают, вот это самая, наверное, рабочая история. Потому что откладывать на потом — это всегда хуже, это всегда только усиливает чувство тревоги, это всегда создает какое-то еще более дискомфортное пространство, в котором тебе приходится еще дольше вариться. Есть очень много задач, которые... необходимо просто брать и решать. Ты знаешь, у меня на работе тоже встречаются кейсы, когда, например, что-то очень долгое, что-то вот надо там печатать таблички, как-то сводить, считать, и вот это вот кажется никогда не закончится, и поэтому и приступать к такому не хочется. Но вот как только ты начинаешь, ну, вроде как-то отпускают. Как математика. Ты вроде не знаешь, как решить уравнение, а когда узнал, испытываешь какое-то неистовое
удовольствие,
самоудовлетворение. Да.
Да, это точно. Ну, еще один вопрос, финальный вопрос традиционный нашего подкаста. Про профильные книги мы сегодня начали говорить,
да.
Но сейчас, наверное, даже не о них, хотя можно и о них.
Да.
Но все-таки о той литературе, которая в твоей жизни когда-то появилась, очень тебе понравилась, может быть, была ключевой, и не обязательно, чтобы это было когда-то давно, может быть, недавно что-то такое прочитал. Что нам порекомендуешь?
Ну, я порекомендую «Драйзер и финансист». Очень сложная книга для меня была, когда я ее читал в лет 15, потом перечитывал уже в лет 20, наверное. Оставила она какое-то вот неизгладимое впечатление. Мы говорили сегодня про спиральную динамику. Я бы все-таки, если мы говорим про бизнес-литературу, посоветовал бы почитать «Восхождение по спирали» Марка Розина. И это просто для того, чтобы как раз вот на каких-то живых примерах у людей было понимание вообще, к чему они стремятся, когда, например, работают в компании. Что есть их компания, что есть их корпоративная культура и руководители. Эту книгу я рекомендую не только топ-менеджерам компании, но и сотрудникам, потому что они всегда есть неотъемлемая часть любого организма в виде компании. Ну вот, наверное, это основное, что мне бы хотелось посоветовать сейчас.
Ну ты нам сегодня столько насоветовал. Да. Мы уже и соцсети должны внедрять в своих компаниях. 100%. Вообще и коуч у нас должен быть персональный, еще и куча литературы. Спасибо тебе большое, что сегодня уделил нам время.
Спасибо тебе.
Очень благодарен.
Спасибо, что пригласили.